— Извини, чего?
— Не кривые, — пояснила она.
— А, они еще погуляли меж клумб с лилиями, временно растеряв все слова. В конце концов Изабель развернулась к Мору и протянула руку. Тот в благодарном молчании ее пожал.
— Хватит?
— спросила Изабель.
— Вполне.
— Вот хорошо. Ясно, что жениться нам не стоит, хотя бы ради детей.
Мор кивнул. Они сели на каменную скамейку меж опрятно стриженных кустарниковых изгородей. В этом углу сада смерть сотворил пруд, что питался ледяным родником, которым тошнило каменного льва. Жирные белые сазаны шныряли в глубине или высовывали носы меж бархатно-черных кувшинок.
— Надо было хлебных крошек захватить, — галантно заметил Мор, избрав для беседы совершенно бесспорную тему. — Он сам сюда никогда не приходит, между прочим, — сказала Изабель, наблюдая за рыбинами. — Он все это сделал, чтобы я не скучала.
— Не помогло.
— Значит, понарошку, — сказала она. — Здесь все понарошку. Не взаправду, взаправдошнее. Он просто любит изображать человека. Старается сейчас изо всех сил. Ты заметил? По-моему, ты на него действуешь. А ты знал, что он как-то учился играть на банджо?
Мне кажется, ему больше пошел бы орган.
Так и не освоил, — продолжала Изабель, пропустив его слова мимо ушей. Он, понимаешь, не умеет творить.
Ты же говоришь, он сотворил этот пруд.
Это копия, он где-то подсмотрел. Тут все копии.
Мор неловко поерзал. По его ноге взбиралось какое-то мелкое насекомое.
— Это довольно грустно, — сказал он, понадеявшись, что в первом приближении угадал верный тон. — Да.
Она подобрала с тропинки горсть гравия и принялась рассеянно бросать камешки в пруд.
— У меня правда такие кошмарные брови? — спросила она.
— сказал Мор. — Увы.
— Ага.
— Плюх, плюх. Сазаны наблюдали за ней с презрением.
— А у меня ноги. — Да, извини.
Мор судорожно перебрал свой небогатый репертуар светских тем и сдался.
— Да ладно, — великодушно сказал он. — Ты хотя бы можешь пинцетом...
— Он очень добрый, — сказала Изабель, опять его не услышав. — Рассеянная такая доброта...
Он же тебе на самом деле не отец, да?
Мои родители погибли при переходе Великого Нефа много лет назад. Кажется, буря. Он меня нашел и привез сюда. Не знаю, зачем.
Может, почувствовал, что тебя жалко?
Он никогда ничего не чувствует. Я не по злобе так говорю. Ну, ты понимаешь? Ему просто нечем чувствовать. Нету этих, как их.
Желез. Он, наверное, подумал, что меня жалко.
Она обернула к Мору бледное круглое лицо.
Я ни слова против него не потерплю. Он старается изо всех сил. У него просто голова много чем забита.
У меня отец был примерно такой, в смысле и есть. Но у него, надо думать, есть и железы.
Должны быть, — сказал Мор, снова поерзав.
Я об этом как-то никогда не думал. О железах.
Сидя рядышком, они вместе поглядели на форель. Форель тоже на них поглядела.
— Я только что поломал всю историю будущего, — сообщил Мор.
— Да, да. Понимаешь, он ее хотел убить, а я убил его. Но дело в том, что, согласно истории, она должна была умереть, а герцог стать королем, а хуже всего, самое тут плохое, что он, конечно, негодяй до мозга костей, но он бы объединил города, и получилась бы федерация. И в книгах говорится, что наступило бы столетие мира и благоденствия. Казалось бы, надо ждать кровавого террора, но истории, видимо, иногда нужен такой вот человек, а из принцессы получился бы просто монарх, как монарх. В смысле, неплохой, даже хороший, но не тот. А теперь ничего не будет, и вся история крыльями хлопает, и во всем виноват я.
И он умолк, в страхе ожидая, что Изабель ответит.
— А ты был прав.
— Да.
— Надо было хлебных крошек захватить, — сказала она. Они, наверное, чем-нибудь там в воде питаются, какими-нибудь жуками.
— Ты слышала, что я сказал?
— Про что?
— Ага,
ни про что. Особо ни про что, извини. Изабель вздохнула и поднялась. — Ты, наверное, теперь захочешь уйти, — сказала она. — Я рада, что мы разобрались с вопросом брака. Очень мило было с тобой побеседовать.
— Может, у нас будут такие отношения, знаешь, ненависть пополам с завистью, — сказал Мор.
— Я обычно не общаюсь с папиными сослуживцами.
Она, кажется, не могла заставить себя уйти. Будто ждала, когда Мор скажет что-то еще. — Ну еще бы! Вот и все, что пришло ему в голову.
— Тебе, наверное, пора на работу.
Более или менее Мор замялся.
Он чуял, что беседа как-то непостижимо удалилась от мелководья и теперь дрейфовала над глубокими омутами, которых он не совсем постигал.
Раздался шум. Мор, услышав его, припомнил свой старый деревенский двор, и сердце сжалось от ностальгии. Суровыми овцепикскими зимами семейство держало во дворе крепких горных таргов и по мере необходимости подбрасывало им соломы. К весенней оттепели двор покрывался слоем в несколько футов глубиной, а сверху довольно прочным настом. Можно было по нему ходить, если осторожно. А если неосторожно, ты по колено погружался в густейшее гуано, и чавканье, с которым ты вытаскивал позеленевший и парящий на морозе сапог, отмечало смену времен года не хуже птичьей песни и пчелиного жужжания. Вот такой раздался шум. Мор инстинктивно оглядел ботинки. Изабель плакала. Не девичьи вздохи, а мощные, одышливые всхлипы, точно пузыри вырывались из подводного вулкана и, распихивая друг друга, спешили первыми выбраться на поверхность. Они исторгались под давлением, эти всхлипы, выдержанные в будничном горе. Мор сказал, Изабель тряслась всем телом, точно водяная кровать в зоне землетрясения. Судорожно нащупала в рукаве платочек, но от платочка при таких обстоятельствах толку не больше, чем от бумажной шляпы в грозу. Изабель попыталась что-то сказать, получился поток согласных, размеченный всхлипами. Мор сказал,
— А я говорю, как ты думаешь, сколько мне лет?
— 15, — рискнул он.
— 16,
— прорыдала она.
— А ты знаешь, сколько уже лет мне 16?
Прости, я что-то не понимаю.
Еще бы ты понимал, никто не понимает.
Она опять высморкалась. И хотя руки у нее тряслись, аккуратно запихнула насквозь промокший платок обратно в рукав.
— Тебя-то выпускают наружу, — сказала она. — Ты тут недавно, ты не заметил. Здесь время застыло, ты чувствуешь? Нет, что-то здесь происходит, но это не настоящее время. Он не может сотворить настоящее время.
— Вот оно что... После паузы она вновь заговорила, пронзительно, осторожно и, превыше всего, отважно. Так говорит человек, взявший себя в руки вопреки сокрушительным обстоятельствам, но готовый опять сорваться в любой момент.
— Мне 16, уже 35 лет. И даже в первый год было не сладко.
Мор припомнил, как прожил последние недели и сочувственно кивнул. — Ты поэтому биографиями зачитываешься? Изабель повесила голову и смущенно поковыряла гравий носком сандалии.
— Они ужасно романтичные, — сказала она. — Там бывают чудесные истории. Одна девушка, например, выпила яд, когда ее молодой человек умер, а другая спрыгнула с утеса, потому что ее отец непременно желал выдать ее за старика. А еще одна решила, что лучше утопиться, чем покориться.
Мор ошеломленно внимал. Судя по тщательно отобранному списку чтения Изабель, нельзя не восхититься любой женской особью на диске, которой удалось пережить юные годы и дотянуть до того дня, когда протрется ее первая пала чулок.
А потом она решила, что он умер, и наложила на себя руки, но тут он проснулся и действительно покончил с собой. А еще одна девушка,
здравый смысл говорил, что хотя бы сколько-то женщин доживали до третьего десятка, не убив себя из-за любви. Но, похоже, в этих драмах здравому смыслу не отводили даже роли без слов. Величайшие влюбленные плоского мира, несомненно, Мели и Гартелина, чья чистая, страстная и проникновенная любовь опалила бы страницы истории, если бы они по необъяснимому капризу участи не родились с разницей в 2 столетия на разных континентах. Однако боги пожалели их и превратили его в гладильную доску,
если ты бог, резона тебе не указ, а ее в маленькую латунную швартовую тумбу. Мор уже знал, что любовь обдает жаром и холодом, что от нее становишься жестоким и слабым, но до сей поры не догадывался, что от любви глупеешь. Каждую ночь он переплывал реку, но как-то ночью случился шторм, и когда он не приплыл, она... Мор инстинктивно подозревал, что некие молодые пары знакомятся, допустим, на деревенских танцах, проникаются друг к другу и гуляют годик-два, и ссорятся, и мирятся, и женятся, и не накладывают на себя руки вовсе. Тут он заметил, что бесконечный поток обреченных любовей истощился.